Сегодня вместе с вами мы собрались для того, чтобы говорить о деле благовестия. Но, говоря о деле благовестия, возможно, я сегодня затрону тему, которая касается и благовестия, и не только благовестия. Среди нас присутствуют братья, которые проповедуют Евангелие не только на улице, не только соседям, не только в кругу неверующих людей, когда они собрались в большом или в малом количестве. Вы проповедуете слово в церкви. И в церкви приходят люди верующие, а также неверующие. Среди нас, я вижу, сидят сестры, которые проповедуют слово, возможно, в школе, возможно, в тех учебных заведениях, где вы находитесь, и не только. Вы, бывает, собираете детей и детям о чем-то рассказываете. Вот. Среди нас есть те, кто встречаются с родственниками, и там проповедуют Священное Писание. И я вместе с вами сегодня хотел бы прежде прочитать текст Священного Писания, обратить внимание на то, чему учил апостол Павел Тимофея и чего он хотел увидеть в его жизни, как в жизни служителя, проповедника Евангелия. А потом я вместе с вами хотел бы поговорить об одной теме, которая, как мне кажется, важная не только, как я сказал, в деле благовестия, а во всех аспектах нашей жизни. В жизни служения в церкви, в жизни благовестия, в жизни занятия с детьми, в жизни, когда мы беседуем с родными и близкими. Эта тема, мне кажется, будет актуальна для нас в повседневной нашей жизни как христиан. Итак, я хочу предложить текст Священного Писания, очень знакомый для нас, наставление апостола Павла в первом послании к Тимофею, 4 глава, читаю с 13 стиха. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Братья и сестры, посмотрите, сколько наставлений важных, ценных в таком коротком отрывке Священного Писания апостол Павел дал Тимофею. И когда он дал эти наставления, он преследовал в них какую-то цель. И вот давайте, вот все, кто открыл Священное Писание, мы посмотрим, какие цели преследовал апостол Павел, когда давал наставления Тимофею в этом послании. Какие цели преследовал апостол Павел, чего он хотел увидеть в жизни Тимофея, когда давал эти наставления. Пожалуйста, давайте мы вместе с вами посмотрим, ряд целей увидим и одну цель выберем для наших общих рассуждений. Ну, да, то есть в этом стихе, который вы заметили, этот стих 13, да? Апостол Павел, если можно, кто высвечивает, можно будет высвечивать сразу, чтобы мы... Он хотел, чтобы Тимофей достигал в нем цели, чтобы он занимался постоянно чем-то, да? Был занят. И он говорит, занимайся чтением, наставлением и учением. То есть мы в повседневной жизни чем-то заняты. Чем заняты? Каждый из нас ответит сам. Там, я не знаю, стройкой, пчелами, огороднической деятельностью. И здесь апостол Павел достигал цели, чтобы Тимофей в своей жизни был занят. Вот передо мной была проповедь очень емкая, важная, да, самозанятые бывают люди. А здесь Павел говорит, ты занимайся чтением, наставлением и учением. Хорошо, цель, чтобы был этим занят. Хорошо, еще какую цель преследовал апостол Павел, когда давал это наставление? Как? Ага. Значит, следующее, что вы видите, он хотел увидеть в нем такую трудоспособность, да, чтобы он не был нерадивым. Знаете, есть такой юродивый, нерадивый, то есть ленивый. Он имеет что-то, но к этому относится так с нерадением. Кстати, мне одна сестра не так давно подошла и говорит, вот я читаю книгу притчи, до сих пор не могу понять, что в ней ценного. Там, говорит, такие простые объяснения. А вы знаете, братья и сестры, я ей говорю, а у нее, кстати, была одна проблема с ее огородом, а я ей говорю, вот знаете, там есть одно очень ценное наставление, написано так, много хлеба бывает на ниве бедных. А помните, что дальше написано? Но многие гибнут от беспорядка. Все очень просто. Но посмотрите, Павел, вернее, Соломон пишет, что много хлеба может послать Господь, но человек останется нищим не потому, что Бог его не благословил, а потому, что он был нерадивый. И в духовном смысле бывает точно так же. Оказывается, человек мог бы достигнуть больших результатов, но так как он нерадивый, нерадит, ленивый, беспечный, другие синонимы, да, этого слова, он не имеет того благословения. Вот следующий стих был высказан братом. Здесь Павел желал увидеть следующую цель в его жизни и служении – это успех. И мы о ней будем сегодня именно об этой цели говорить, братья и сестры. Но и последняя цель – это следующий стих Священного Писания, самая главная, наверное, цель. Но когда мы говорим об успехе, он захватывает и эту цель в себе – чтобы были спасены все. Он говорит, ты тогда сам спасешься, и слушающие твою проповедь тоже спасутся. Братья и сестры, вы бы хотели проповедовать так, чтобы благодаря проповеди, которую вы говорите неверующим, благодаря свидетельству, которое вы сказали своему соседу, спаслись бы вы и ваш сосед? Хотели бы, да? А, кстати, бывает так, братья и сестры, что вы свидетельствуете, и это свидетельство вашему спасению содействует. Вы сами говорили ему то, в чем утвердил вас Господь. Бывает так, да? Проповедуешь о Христе, о Его любви, и потом стоишь и думаешь, Господи, это ж ты меня так любишь, а я об этом так мало думаю. Итак, апостол Павел, посмотрите, сколько важных целей преследовал в этом наставлении. Но мы возвращаемся с вами в предпоследний стих, где написано, дабы успех твой для всех был очевиден. Успех. Братья и сестры, на это слово мы мало обращаем внимания. Успех. Но я вам скажу, мне это слово все больше и больше становится ценным в последнее время, хоть занимаюсь своей работой, хоть занимаюсь служением в церкви. Есть ли успех или нет успеха? Почему есть успех, почему нет успеха? Вот мы когда к вам сюда ехали, я посмотрел, как люди занимаются садоводством. Вот стоят яблоневые сады, и вот мы проезжали мимо некоторых яблонь, я просто удивился, братья и сестры. Вот яблоня вся в яблоках. Мне кажется, она бы сломалась, если бы она не была подвязана. Она небольшая. Но она вся в яблонях. Я посмотрел и подумал, вот у меня есть тоже яблони в огороде, они большие, но они не принесли столько плода, сколько вот эта маленькая яблоня. И у меня возник вопрос, а почему? Вот почему эта маленькая яблоня принесла плода больше, чем моя большая? Братья и сестры, я озадачился следующим вопросом. Мне приходилось иногда встречаться с другими процессами жизни. Например, в моей работе. Я сам по своей деятельности пчеловод. Вот я смотрю, брат, который занимается пчелами, ну, может быть, не меньше, чем я, не больше, чем я, прошел сезон, он имеет успех. Он скачал определенное количество меда с определенного количества семей. У меня больше семей, и у меня нет успеха. Почему? Братья и сестры, а вообще-то мы, как христиане, часто на это мало обращаем внимание. Да, успех – это дело вообще мирское, там, это задача бизнеса, они пусть успевают, а у нас как идет, так Господь благословил. Но апостол Павел говорит, что, оказывается, в деле служения человек тоже должен иметь успех. И он должен задать себе вопрос, а почему мой успех не очевиден? Или, Господи, а почему у меня нет успеха в моем служении? Работать на успех мы не должны. Мы можем склониться здесь на сторону плоти, но проверять, есть ли успех в моем служении или его нету, на это мы должны обращать внимание. Братья и сестры, я сегодня с вами хотел бы обратить внимание на тему «Три ключа к успешной проповеди Евангелия». В общем-то, можно было бы, скажем, сказать 4 ключа, 5 ключей, 6 ключей, но я хотел бы все-таки сузить и сказать всего о 3 ключах, которые помогут нам в успешной проповеди Евангелия. Кстати, о некоторых из них здесь говорил апостол Павел. Это 3 ключа, которые нам помогут в проповеди Евангелия, если братья-проповедники в церкви, Если сестры занимаются с детьми, передают им Евангелие, это тоже поможет вам. Если мы выходим на благовестие, братья и сестры, я убежден, что это поможет нам в благовестии. Даже если мы просто собрали своих соседей, своих родных в своем доме. У меня было однажды день рождения, и я решил пригласить моего соседа, неверующего соседа, в мой дом. И мы вместе помолились, мы вместе с ним говорили о Боге. И эти три ключа тоже мне там помогли. Братья и сестры, и я считаю, что в проповеди Евангелия мы тоже должны смотреть, Господи, а есть ли успех? Почему? Кстати, вот тоже интересный вопрос, и на этом вступление мое будет закончено, я приступлю к изложению темы. Вот почему у некоторых людей получается собрать группы, у некоторых нет? Вот в нашей церкви поместной тоже практикуются домашние группы, и вот мы удивляемся, мы в церкви объявили, братья и сестры, кто может собрать родных и близких, там, соседей, пожалуйста, приглашайте, и мы готовы прийти, проповедовать там и так далее, и участвовать в благовестии вместе с вами. И вы знаете, братья и сестры, я посмотрел, вот у нас есть сестра в церкви, которая способна позвать соседей, и они собираются. Позвать родных, и они собираются. Другие говорят, а мы зовем, и никто не идет. Я задался вопросом, у нее что, соседи другие, воспитанные в прошлом в христианских семьях, что они к ней идут? Значит, у нее есть успех. Почему? Почему у меня нет такого успеха? Почему я не могу так собрать, как она? А почему другие не могут так собрать, как она? Почему на другой стороне города тоже невзрачная вроде сестра, а у нее есть успех? Братья и сестры, итак, на эти вопросы мы не всегда сможем дать ответ, но все же на три ключа, как я сказал, хочу с вами обратить внимание, которые помогут нам в успешной проповеди Евангелия среди людей, в церкви и не только. Братья и сестры, на первый ключ, на который хочу с вами сейчас обратить внимание, он, возможно, вызовет, знаете, такой вопрос в нас, нужен ли этот ключ или нет, но я вам скажу, нужен. И я над этим ключом уже давно работаю или пытаюсь им пользоваться. Итак, первый ключ – это образование, духовное образование. Где мы видим на страницах Священного Писания сказаны эти слова или направление в этом дал апостол Павел Тимофею? Он сказал, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. То есть получай духовное образование. Я вам хочу сказать, на протяжении многих лет среди верующих были дискуссии, нужно ли нам образование или не нужно нам образование, вообще, что такое духовное образование. Некоторые даже так считали. Вот я уверовал, читаю Библию, как понял, так и понял, какая разница. Я сам, меня ведет Дух Святой, и мне не нужно никакого образования. Я вам скажу, братья и сестры, на протяжении многих лет мы так понимали, но спустя время мы поняли, что все-таки нам нужно образование. И сейчас у нас прогрессируют все больше и больше библейские курсы, библейская школа, и мы думаем больше об образовании. Почему? А потому что образование необходимо в проповеди Евангелия, необходимо в проповеди Божьего Слова. Прежде чем мы будем говорить об образовании, о чем я хотел бы сейчас сказать для всех нас, то хотел бы уйти в сторону от библейской темы, а просто вам предложить два примера, чтобы мы поняли, как необходимо для нас образование. Поднимите руку, кто летал на самолетах, пожалуйста. О, все, вы поймете меня сейчас тогда. Вот представьте себе, братья и сестры, что вы сели в самолет, в большой Боинг, и вам надо лететь, ну, знаете вы этот город или не знаете, во Владивосток, 8 часов полета. Это немало. Ну и, в общем, туда еще надо попасть. И вот вам надо лететь, и вдруг вы слышите, такого сейчас не бывает. А если и будет, вас никто, конечно, об этом не предупредит, но представьте себе, вы слышите, что вам говорят, что за рулем самолета, так как нету пилотов, посадили молодого студента, который закончил второй курс, ему еще учиться 3 года впереди. Ну, его посадили для того, чтобы он потренировался и вас перенаправил, скажем, с Москвы во Владивосток. Вот какие будут ваши чувства?
Остановите, я
буду. Да, то есть, ну, ваше предложение будет, там, если можно, мы спустимся. Вряд ли кто из вас захочет испытать подобный экстрим, полететь со второкурсным, да, пилотом, который не имеет опыта, и он является сейчас капитаном этого судна. Ну да, но вряд ли вы на это будете рассчитывать. Даже если вам скажут, что с земли могут сами посадить этот самолет и довести его до нужной точки, учитывая, что капитан корабля – это всего лишь второй курс закончивший человек, вы скажете, он не имеет образования, пожалуйста, ну, я хочу сдать билет. Да? То есть вы бы не хотели иметь ничего общего с человеком, который не имеет образования. Хорошо, ну, вы скажете, это дело всего лишь с самолетом завязано, во всем остальном без разницы. Ну ладно, давайте мы представим с вами такую проблему. У вас очень сильно заболел с правой стороны живот, и вы узнали, что у вас надулся аппендицит, и вы попали в хирургическое отделение. И вам говорят, что предновогоднее состояние, все хирурги разошлись праздновать, но есть ученик третьего курса, которому нужна практика, и он будет вас сегодня оперировать. Какое будет ваше предложение? Нет, ты первый. Вы знаете, я вам хочу сказать, ну, два варианта, да, я подожду, там, умру, не умру, пока придет хирург, да, или вы скажете, сделайте двойную дозу наркоза, вот, чтобы дольше спать или вообще не проснуться, да, после всего этого. А почему? Ну, не имеет еще человек опыта образования, ну, дайте ему прооперировать себя, почему нет? Пусть потренируется. Итак, мы желаем, чтобы люди образованные, касались нашего организма. Мы желаем, чтобы люди образованные направляли нас куда-то, на поезде везли, на самолете. Братья и сестры, а вы знаете, что почему мы так говорим? Я вам скажу, потому что за ними ответственность. Как он взлетит, как он посадит, должны остаться все живые, он должен привести в нужную точку назначения не в Петропавловск-Камчатске, а во Владивосток, если он туда летит, или наоборот. Вы знаете, братья и сестры, а почему мы в духовных вопросах думаем, что духовное образование – это не так важно? Ведь когда мы проповедуем и направляем человека, простите меня, во Владивосток, ведь мы же можем его вообще направить неизвестно куда. И я вам хочу сказать, я разные проповеди слышал. Кстати, вот сегодня брату Петру Григорьевичу говорил об этом, что я однажды читал, вот мне сегодня попалась пачка конспектов, я преподаю на библейских курсах, братья бывают дают конспекты на проверку. Я однажды читал один гомилет, который занимался образованием и помогал людям учиться проповедовать. Он говорит, мои друзья до сих пор удивляются, как я, столько выслушав проповедей курсантов, до сих пор остался еще верующий. Понимаете, да, то есть у них в проповедях бывает очень много ненужного. Он говорит, они удивляются, как я еще верующий до сих пор не разуверился в том, о чем проповедовал. Братья и сестры, почему? Потому что когда человек имеет образование, он говорит очень много лишнего. Бывает, говорит о пустом. Я вам скажу, что были случаи, когда давно слышал, один брат признался, говорит, слышал проповедь за Илию и Елисея. Помните, да, написано, Елисей орал на валах. Вот. Ну и говорят, что он так орал, что Илия прибежал, кинул ему милость, в смысле, остановись, не кричи, пошли со мной, я научу тебя смирению. Вот. Но орал, оказывается, просто пахал. Да? Не хватает даже малейшего, бывает, вот, образования для того, чтобы понять этот текст Священного Писания. И человек прямо трактует, что он орал на валах. Братья и сестры, и так мы встречаемся с разными проблемами. И я вам скажу, что нам нужно духовное образование. Это ключ к успеху в проповеди. Люди, которые с нами встречаются в благовестии, они хотят от нас услышать не абы что. Они хотят от нас услышать содержательную, ясную проповедь Евангелия. Братья и сестры, я сейчас не говорю, что мы должны научиться говорить как депутаты, пользуясь какими-то великими словами. Нет, я говорю о содержании, об образовании, как о содержании самой проповеди. Итак, братья и сестры, давайте мы дальше пойдем, скажем с вами о том, что же такое образование. Вот в слове «образование», в русском слове «образование», корень слова «образ». То есть человек берет чей-то образ и в своей жизни несет и отдает его другим. Он принял образ врача, он перенял опыт какого-то хирурга, и вот этот образ, приняв в свою жизнь, он его передает людям другим, он их лечит, он о них заботится. Он принял образ пилота, и теперь он, получив опыт какого-то капитана, теперь этим образом пользуясь, он теперь перевозит людей. И вот когда мы говорим о духовном образовании, братья и сестры, то здесь есть две очень важные истины. Во-первых, это знание. Когда мы углубляемся в Священное Писание, когда мы понимаем содержание этого Священного Писания, но этого недостаточно. Когда человек получает только это образование, он очень много знает, у него такая голова, и он может сказать, даже в каком году, хотя я сам об этом не знаю, была написана книга Иова, и сказал, я это все просчитал, потому что я много лет уже занимаюсь библеистикой или библиологией и получаю знания. Он может никогда не передать образ Иисуса Христа, потому что образование – это, во-первых, знание, а во-вторых, это знание, принятое в свою жизнь. То есть познание, возлюбленное самим человеком, которое он поглотил внутри себя, растворил внутри себя и теперь отдает другим. Вот что значит образование. Братья и сестры, я вам скажу, что христианство имеет в себе такие две крайности. Первая крайность, когда человек получает образование, чтобы потом идти и кичиться этим. Ты знаешь, я много знаю. Это образование никому не нужно. Я знаю вот это, я знаю вот это, я знаю вот это. Вы никогда не передадите Христа своими знаниями. Вторая проблема, когда человек совершенно не получает никаких знаний, но пытается это отдать другому. Вы ничего не сможете передать, если вы не имеете знаний. И поэтому проповедник Евангелия – это человек, который получил образование, получает постоянно образование. Я вам скажу, что бывают такие случаи, когда говорят, что образование – это не так важно. Но я вам скажу, что и образованных людей, очень образованных людей, Бог употреблял в своем служении. И причем много употреблял. Я последние годы занимался Пятикнижием Моисеевым, ну и особенно больше работал над книгой «Бытие», а потом «Числа», «Второзаконие», ну и так дальше. «Левит», «Числа», «Второзаконие». И вы знаете, братья и сестры, что меня очень удивило в изучении этого Пятикнижия, что эти пять книг написал первым Моисей. И до него никто не смог их написать. А знаете почему? А потому что Бог так распорядился его жизнью, что ему пришлось пробыть 40 лет, первые 40 лет, помните где? В доме фараона, да, в Египте, и научиться всей мудрости египетской. Этот человек получил образование. И я слышал проповедь необразованного духовно брата, который говорил, вот это образование получил Моисей, и оно ему было вообще не нужно. Вот вроде Бог допустил ошибку, оно ему было не нужно, и поэтому Бог его потом на 40 лет в пустыню взял, чтобы выветрить там это образование, выбить с него это образование. А я вам скажу, братья и сестры, первые 40 лет Моисею были очень нужны. Получить образование, и вторые 40 лет ему были очень нужны. Глубоко смириться и соединиться с Богом, чтобы потом, познав Бога, он взял это образование и воплотил его в реальность жизни. И именно Моисей смог написать Пятикнижие. Никто другой не написал его, только Моисей. И, братья и сестры, когда он давал во Второзаконии наставление народу израильскому, то я вам скажу, по сегодняшний день юристы, изучающие Второзаконие, удивляются, насколько правильным юридическим языком написано Второзаконие. Это написал грамотный Моисей. Он получил образование. Бог не случайно 40 лет даровал ему пройти в Египте, а потом в пустыне. И когда вот это образование он соединил с познанием Бога, то он многое сделал в своей жизни. Кстати, апостол Павел, который был воспитан у ног Гамалиила, если вообще говорить о общем образовании в жизни человека, кто больше всех написал посланий в Новом Завете? Апостол Павел. Почему? Этот человек имел образование, но этого образования без встречи с Богом было недостаточно. Это образование было просто знание. Когда он встретился с Богом и задал вопрос, что повелишь мне делать, то вот это образование Бог взял и воплотил в жизнь. Он написал столько посланий. Посмотрите, он был способен спорить с философами, он был способен проповедовать Евангелие в любой точке земной планеты, с любыми людьми готов был вести диалог. Братья и сестры, мы с вами не Моисей, не апостол Павел. Я не учился в высшем учебном заведении, и вы не учились в высшем учебном заведении. Братья и сестры, я сегодня не о том, чтобы нам поступать в институты, в университеты, быть бакалаврами, но я сегодня о том, что мы можем получать самообразование – вникать в Священное Писание, изучать его, не просто учить наизусть, а познавать Бога в этом слове и получать духовное образование, воплощать это в нашей жизни. И тогда, когда слово станет нашей жизнью, и этот образ нарисуется в нашей жизни через духовное образование, я вам скажу, тогда в благовестии мы способны будем это передать. Когда же мы говорим, да, это не так важно, я знаю самую главную истину, Иисус Спаситель мира, больше мне ничего не надо. Нет, это главная истина, я не спорю. Ну, а что ты передашь людям? Итак, первый ключ – это духовное образование. Поэтому апостол Павел говорил Тимофею, занимайся чтением, наставлением и учением. То есть пусть это образование действует в тебе. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. То есть пусть это слово станет твоей частью жизни, и образ Иисуса Христа понеси теперь людям. Тимофей, я желаю, чтобы в твоей жизни был успех. Братья и сестры, итак, первое, о чем мы сейчас сказали, это образование. Братья и сестры, второе, на что с вами хочу обратить внимание, это подготовка к проповеди, к благовестию, к предстоящему служению. Это второй важный ключ – подготовка. Мы не так давно, мне пришлось быть в городе Майкоп, там учится моя дочка, я привез ее для того, чтобы она поступила и училась, и мне очень понравилось, как братья подходили к работе. А что они делали? Они делали столы для дома молитвы. Я многому у них научился. Во-первых, я научился тому, что не надо собирать сразу всех братьев, надо сначала подготовить работу. Вот, мы тоже собираемся сейчас делать лавки, столы купили, лавки делать. Я говорю, братья, нам не надо все вместе сразу собираться, нам не надо, хотя я сначала хотел бы, чтобы все вместе собрались, а надо собраться троим, всего троим, и подготовиться. И вот что мне очень понравилось, они сначала, знаете, такую составили инженерную схему, заготовку, все попорезали, подготовили приспособы, где будут загибать, какое будет расстояние, как будут сверлить. Все вот эти заготовки приготовили, как будет выглядеть стол, как будет защелкиваться, как будут слаживаться ножки. Все подготовили. А потом они все вместе братьями соберутся, раздадут работу, и они начнут работать. И когда есть подготовка, тогда есть успех. А когда, знаете, так все, с бухты-барахты, все собрались вместе. Так, ну что будем делать? Так, давай будем резать. Ну давай, порезали. Не так. Тот кричит, давай будем делать вот это. Ну давай. И вот все делают непонятно что. Прошел день, ничего не получилось. Где есть подготовка, там есть успех. И я понял, вот даже я очень мало связан с железом. Вот если бы на вот этом основании мне сказали, так, собери теперь братьев и сделай работу, я бы успешно провел работу. Я уже знал, что надо делать. Я посмотрел на их работу. Я знал, что надо делать. Подготовка. Вы знаете, братья и сестры, во всех вопросах у человека должна быть подготовка. Подготовка к служению. Подготовка к предстоящему благовестию. Вот бывает так. У нас тоже трое ответственных за благовестие. Сейчас один кандидат в благовестники. Я думаю, что скоро рукоположат его. И всегда говорю, братья, вот собираемся на благовестие. Должна быть прежде у вас троих подготовка. Куда мы идем? Что мы будем делать? Чем мы будем заниматься? Успеха иначе не будет. Должна быть подготовка. У нас некоторое время назад, знаете, такая была радость большая. У нас напротив дома молитвы третья школа. Там учатся большинство наших детей. И наступил день Рождества Христова. И вдруг в одном из первых классов узнали, что верующий ребенок учится, и маме говорят, мы хотели бы, чтобы ваши пришли и рассказали, кто-то из ваших, там, пастырь, кто-то, позовите, пожалуйста, рассказали детям о Рождестве Иисуса Христа. Она говорит, хорошо, я скажу. Она подходит ко мне и говорит, Славик, вы бы пришли? Я говорю, с удовольствием. Пойдем в школу и будем проповедовать Евангелие. Вдруг с другого класса учительница услышала и ей говорит, ты что, единоличница, что ли? А мы разве не хотим? Пусть наши дети соберутся. Хорошо. Следующая услышала. Итак, несколько начальных классов собрались в большом актовом зале для того, чтобы послушать проповедь Евангелия. И вы знаете, братья и сестры, ну вот кажется, я разве не смогу рассказать сразу, спонтанно об Иисусе Христе, о Его Рождестве? Вы не сможете? Сможем. Разве вы не сможете рассказать просто об Иисусе Христе? Но когда я сел и подумал, Господи, я могу рассказать. Ну а если я лучше подготовлюсь? И вы знаете, я выбрал несколько фотографий. Я подготовил, составил свой рассказ из трех частей. первая часть, это была первая фотография, которую высветили. Они сказали, мы предоставим вам проектор, мы предоставим вам доску, мы предоставим вам аппаратуру, что хотите. Ну, только расскажите, ярко и понятно для детей. Вот. И я рассказал, как развивались события. Первая часть, вторая часть, третья часть. Мы высветили ряд фотографий. Небольшая подготовка. И дети слушали. Но что больше мне понравилось, это переживания наших детей. Они же учатся там, в третьей школе. И большинство из них играют в скрипичном оркестре. И мы говорим, теперь вы там будете играть, и вы там будете тоже благовествовать. О, если бы вы видели, как они переживали. Вот, они все собрались, они долго готовились. И когда они заходили в школу, нам сказали, вот пройдите в этот класс, можете подготовиться, скрипки настроить. Когда они заходили, они делали вот так, Господи, помоги, помоги, помоги. Вот, вот так они переживали все ужасно. Вот. Я им говорю, дети, так вести себя нельзя. Мы пришли проповедовать об Иисусе Христе. Ну-ка, взяли себя все в руки. Они успокоились, настроили скрипки. И вот они вышли, и мы проповедовали после первой части. Первое участие, пение, игра, второе участие, третье. Потом еще раз приглашали. Я уже направлял наших кандидатов на благовестников. Они уже туда ходили проповедовать слово. Но вы знаете, братья и сестры, я понял, что должна быть подготовка. Мы иногда так, ну куда пойти? Туда. Ну пошли. А вот когда есть подготовка, есть успех. Собрались вместе, помолились. Имеем четкую, ясную цель, куда мы идем, для чего мы идем, как мы будем проповедовать, что мы будем делать. Вы знаете, братья и сестры, некоторые пользуются такой методикой или текстом Писания, что когда вас поведут пред царей и правителей, помните текст, да, Писания, не заботьтесь о чем, не надо готовиться, вообще ни о чем не надо готовиться, Дух Святой даст вам что сказать. Но я одного брата знал, который вышел в Курганинской церкви так проповедовать. А он только начинал. Он говорит, я решил. Вот открою текст, какой откроется, буду проповедовать. Он открыл, он, проповедь его была, вы знаете, самая короткая на земле, по-моему. Вот. И он покраснел, потому что он начал путаться, и он понял, что так больше делать нельзя. Вы знаете, братья и сестры, когда нас поведут пред царей и правителей, мы не подготовимся, что там сказать. Там мы взмолимся и скажем, Господи, даруй от Тебя благодать. И только Господь даст благодать, и даже... подготовленном человеке. Но когда мы идем куда-то проповедовать, и у нас есть время, и это не цари и правители, к этому надо готовиться. К проповеди надо готовиться, к благовестию надо готовиться. И лишь только кажется, да расскажу. Но подготовленное благовестие, братья и сестры, куда лучше, чем неподготовленное благовестие. И я еще раз скажу, вот те картинки, там первая часть, вторая часть, третья часть, участие скрипачей создало совершенно другой фон в благовестии. Братья и сестры, так, второй важный ключ – это подготовка к участию в проповеди. И третий важный ключ, о чем мы сейчас скажем, это постоянство в служении. Постоянство. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Постоянство в деле. Братья и сестры, если есть постоянство, то есть успех. Если нет постоянства, не будет успеха. В благовестии точно так же. Что мне очень нравится в апостоле Павле, это человек, который был человеком постоянным. Кстати, если у нас нет постоянства, ни в каких вопросах мы не будем иметь успеха. Это очень важный третий ключ. Я думаю, что в какой-то момент жизни апостол Павел хотел уйти из Коринфа. А Бог ему сказал, не бойся, но говори и не умолкай, потому что у меня здесь много людей. Почему Бог ему сказал, не бойся, похоже, он уже собрался уйти, но говори и не умолкай. Возможно, хотел умолкнуть, Бог говорит, здесь много людей. И вы помните, сколько он там пробыл? 1 год и 6 месяцев. Постоянно учил их Божьему Слову. Постоянство в служении. И он достиг результата. В Коринфе появилась Коринфская церковь. Вы скажете, она была не очень хорошей церковью, не очень образцовой церковью. Да, но при всем том, там были те, кто слушали проповедь Евангелия. И апостол Павел этим занимался постоянно. Вы знаете, братья и сестры, я наблюдал, что у нас в Тихорецкой церкви было очень много промахов в прошлом, потому что мы не были постоянными. Начали дело, провели, постоянства не было, дело потухло. Начали, провели, постоянства не было, дело потухло. Были случаи, в которых было постоянство. И кажется, дело уже вот-вот бы затухло. Но оно продолжилось, потому что мы были постоянными. У нас рядом 60 километров от нас есть такая станица, Калнеболотская называется. Возможно, у кого-то из вас там есть кто-то знакомый. И вы знаете, братья и сестры, кажется, там дело бы уже вот-вот затухло. И мы взялись постоянно ездить туда. Там проходили благовестия, там постоянно ездили туда братья. Каждую неделю уже у нас спланировано служение, едут братья. Второе воскресенье – это мое. Братья и сестры, и туда переехала одна молодая семья, другая молодая семья. И так там есть уже церковь, там совершается молитва над детьми, было несколько крещений. И я не скажу, что очевиден очень уж успех. Но слава Богу в том, что дело не затихло, дело продолжается. И есть молодежь, и есть дети. Почему? Потому что есть постоянство. Я скажу, что в нашем деле благовестия бывает, мы быстро затихаем. Попробовали, не получилось, затихли. Не будет успеха. Третий ключ – это постоянство. Я когда-то где-то приводил уже этот пример, возможно, у вас когда был. Я однажды столкнулся с такой проблемой. У меня не было времени для одного дела, а ко мне привезли КамАЗ земли. Такая огромная куча. И вот у меня нет времени этим заниматься. А вот он лежит перед домом и лежит, лежит и лежит. И однажды я принял такое решение. Кстати, это мне в будущем очень сильно помогло. Буквально недавно я брату дал этот же совет. Я принял такое решение. Вечером прихожу, 20 минут я уделяю этой куче. Разбрасываю, развожу ее. 20 минут всего лишь, каждый вечер. Вы знаете, братья и сестры, чудо. Через неделю этой кучи не было. Но у меня не было времени ей заниматься. Но я постоянно решил ей уделить 20 минут. Вы знаете, почему мы вообще во многих вопросах жизни страдаем? У нас нет постоянства. Если бы оно было, был бы успех. И дело благовестия бывает иногда в себе, обретает такую спонтанную форму. Вот у меня появилось вдохновение. Я пошел, рассказал. Вдохновения больше нету, месяц или два. Или есть какие-то причины на то, чтобы это не делать. Потом я говорю, почему-то нет успеха. Но я не постоянный. Я человек, который живу просто вдохновением из месяца в месяц или через 2-3 месяца. А может быть, мне понравилось сначала здесь поработать, потом я пошел оттуда. Я не вижу успеха. Успеха нет, потому что нет постоянства. Братья и сестры, это третий важный ключик к успешной работе, к успешной проповеди Евангелия. Поэтому пусть нас Господь с вами благословит пользоваться тем, что оставил нам апостол Павел. Мы с вами сегодня сказали об образовании, о подготовке и о постоянстве. Имея эти навыки или эти ключики в нашей жизни, я убежден, что как в деле благовестия, так и в других служениях мы будем иметь успех. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Аминь.